Глава вторая. Утро вторника, 8 декабря. Комиссар Йона Линна заказал большой бутерброд с пармезаном, бресаулу и вяленые помидоры в Иль-кафе на Бергсгаттен. Было раннее утро, и кафе только что открылось. Девушка, принявшая у него заказ, еще не успела вынуть хлеб из пакетов. Накануне поздно вечером комиссар осмотрел место преступления в Тумбе, съездил в Сольну навестить в Каролинской больнице выжившую жертву, ночью побеседовал с обоими врачами, Даниэлой Рикардс и Эриком Марией Барком. Потом отправился домой, в свою квартиру во Фредхель, и 3 часа поспал. Сейчас Йона ждал, когда ему принесут завтрак, и посматривал через запотевшее окно на ратушу. Он думал о трубе, подземном ходе между огромным зданием полиции и ратушей. Получил назад свою банковскую карту, взял со стеклянной тарелочки гигантскую ручку, расписался на квитанции и вышел из кафе. С неба хлестал снег с дождем. Йона торопился вверх по улице с пакетом с теплым бутербродом в одной руке и с сумкой, в которой лежал молоточек для флорбола, в другой. «Вечером встречаемся с розыскным отделом. Быть беде. Накидают они нам, как обещали», — думал он. Флорбольная команда криминальной полиции проиграла команде местной полиции, автоинспекторам, морской полиции, оперативной группе, патрульной группе и службе безопасности. Но зато у нее была уважительная причина утешиться в пивной. «Единственные, кого мы обыграли, это ребята из лаборатории», — подумал Йона. Проходя мимо здания полиции, мимо просторного входа, Йона понятия не имел, отправится ли он в этот вторник играть во флорбол или пойдет в пивную. На табличке зала суда кто-то изобразил свастику. Широкими шагами комиссар поднялся к следственной тюрьме Крунеберг и увидел, как за автомобилем беззвучно закрываются высокие ворота. Снежинки таяли на большом окне пропускного пункта. Йона миновал полицейский бассейн, срезал путь, пройдя по газону возле входа в огромное здание. «Фасад напоминает темную медь, полированную, но под водой», — подумалось комиссару. В стойке возле зала заседаний не было ни одного велосипеда. На обоих флагштоках развивались отсыревшие флаги. Йона почти бегом проскочил между 2 металлическими колоннами под покрытым инеем стеклянным козырьком, оббил снег с ботинок и вошел в здание главного полицейского управления. В Швеции полиция находится в ведении Министерства юстиции, но министерство не может решать вопрос о применении закона. Главное полицейское управление как раз и является главным административным органом. К нему относятся государственная уголовная полиция, служба безопасности, высшая полицейская школа и государственная криминалистическая лаборатория. Государственная уголовная полиция — единственная центральная оперативная полиция в Швеции, уполномоченная расследовать тяжкие преступления по всей стране и за ее пределами. В государственной уголовной полиции Йона Линна служил комиссаром уже 10 лет. Йона прошел по коридору, возле доски объявлений снял шапку, пробежал глазами информацию от профсоюза, сообщения о йоге, о продаже дома-фургона и о том, что в тире изменилось расписание. Пол, отмытый в пятницу, уже успел стать грязным. Дверь в кабинет Бенни Рубина была приоткрыта. Этот 60-летний человек с седыми усами и морщинистой, облупившейся на солнце кожей, несколько лет состоял в группе по расследованию убийства Пальма. Теперь он занимался службой связи и переходом на новую радиосистему «Ракель». Рубин сидел за компьютером, заложив за ухо сигарету, и ужасающе медленно печатал.
«У меня глаза на затылке», — неожиданно произнес он.
«Понятно, почему ты так долго печатаешь», — отшутился Йона. Он заметил последнее приобретение Бенни — плакат с рекламой авиакомпании «САС». Молодая, весьма экзотичного вида женщина в крошечном бикини потягивает через соломинку фруктовый напиток. Бенни так взбесил запрет на календари с изображением легкомысленных девиц, что некоторые думали, что он уволится. Вместо этого Бенни вот уже много лет тихо, но настойчиво выражал протест. Каждое первое число месяца он менял настенные украшения. К Кто сказал, что запрещены реклама авиакомпаний, изображение ледовых принцесс с разведенными ногами, инструкторов йоги или реклама нижнего белья Хеннес и Мауриц? Йона помнил картинку с бегуньей на короткой дистанции Гейл Деверс в обтягивающих шортах, а также волнующую литографию художника Эгона Шиле. Рыжеволосая женщина сидит, расставив ноги в пышных панталончиках. Йона остановился поздороваться со своей помощницей и коллегой Аньей Ларсон. Аня, полуоткрыв рот, сидела за компьютером. Ее круглое лицо было таким сосредоточенным, что комиссар решил не мешать ей. Он прошел в свой кабинет, повесил мокрый плащ на дверь, зажег на окне адвентовскую звезду и быстро просмотрел почту. Официальное письмо насчет условий труда, предложение купить энергосберегающие лампочки, распоряжение из прокуратуры и персональное приглашение на рождественский ужин в Скансен. И он отправился в зал совещаний, сел на свое обычное место, развернул бутерброд и принялся за еду. На большой белой доске, висевшей вдоль длинной стены, значилось «Одежда, защитное снаряжение, оружие, слезоточивый газ, средства связи, транспорт, прочие вспомогательные технические средства, каналы, сигналы станций, двусторонняя связь, включение радиостанций только на прием, коды, пробы связи». Петер Неслунд остановился в коридоре, довольно засмеялся и прислонился спиной к дверному косяку. Это был мускулистый лысоватый мужчина лет 35, комиссар с особым служебным положением, что делало его непосредственным начальником Йоны. Вот уже несколько лет он флиртовал с Магдаленой Ронандер, не замечая ее раздраженного взгляда и упорных попыток придерживаться дружеского тона. Магдалена последние 4 года служила инспектором в розыскном отделе и намеревалась завершить свое юридическое образование до того, как ей исполнится 30. Сейчас Петер, понизив голос, выспрашивал у Магдалены, какое служебное оружие ей больше нравится и часто ли она меняет ствол из-за того, что стерлись бороздки. Магдалена не стала делать вид, будто не понимает его неуклюжих двусмысленностей, и объявила, что тщательно фиксирует все произведенные выстрелы. «На, тебе нравятся штуки погрубее?» — спросил Петтер.
«Нет, у меня Глок-17», — ответила Магдалена. «К нему подходят многие 9-миллиметровые боеприпасы».
«А ты разве не берешь чешские?»
«Ну почему? Беру. Хотя лучше М-39Б».
Они вошли в зал совещаний, уселись на свои места и поздоровались с Йоной.
«У некоторых глоков газоотвод рядом с мушкой», — продолжала Магдалена. «Отдача минимальная, а скорость стрельбы увеличивается. Будь здоров».
«А мумитроль что думает?» — спросил Петер. Йона мягко улыбнулся, причем его светло-серые глаза стали прозрачными, и он ответил со своим певучим финским акцентом. «Что это не важно, что не стрельба решает дело».
«Ну так тебе не надо уметь стрелять», — ухмыльнулся Петтер.
«Йона хороший стрелок», — возразила Магдалена.
«И не только стрелок», — вздохнул Петтер.
Магдалена, не обращая внимания на Петтера, повернулась к Йоне.
«Самое лучшее в Глоке с компенсатором — это что порохового газа не видно в темноте».
«Верно», — тихо ответил Йона.
Магдалена с довольным видом открыла свою черную кожаную папку и принялась рыться в бумагах. Бенни вошел, сел, оглядел всех, громко хлопнул ладонью по столу и широко улыбнулся, когда Магдалена раздраженно глянула на него.
«Я взял случай в тумбе», — сказал Йона.
«Что за случай?» — спросил Петтер.
«Зарезали целую семью».
«Это не наше дело», — сказал Петтер.
«Я думаю, здесь речь идет о серийном убийце, или как минимум...»
«Но хватит!» — оборвал Бенни и снова хлопнул ладонью по столу. «Это расплата», — объяснил Петтер. «Взял в долг, проигрался. Убитого знали на Сольвалле».
«Самый большой ипподром Скандинавии. Расположен в Стокгольме. Здесь и далее примечание переводчика».
«Игроман», — подтвердил Бенни.